Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. И, как всегда, в это время и на этом месте программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. О чем будем говорить?
Какой у меня есть предложение,
у вас сегодня
о чем мы не будем говорить. Давайте не будем говорить про 15-й пакет санкций. Вы со мной согласны?
Абсолютно. Абсолютно. Так же, как и про 16-й, 14-й. Мы про них забудем.
Великолепно, как приятно. Давайте поговорим про Сирию. Лидер сил, захвативших власть в Сирии, призвал ООН и Британию снять санкции с Сирии, потому что введены они были против действующего в Сирии режима. Асад отправился в Российскую Федерацию, соответственно, режим сменился, и сейчас, ну, не знаю, насколько правильно назвать его главой страны, но, давайте скажем, исполняющий обязанности главы страны, собирается разговаривать с западными странами о снятии санкций. Есть уже прецеденты подобных решений, чтобы снимали санкции в связи с военным переворотом в стране? Ну и, в принципе, как работают эти механизмы в западных странах?
Ну, как это, механизмы в западных странах по снятию санкций работают по принципу 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть вот когда первый раз режут санкции, то там сначала режут, а потом думают. А вот когда санкции снимают, там сначала думают, потом режут. Конечно, Асад, режим Асада – это сукин сын, вот, но каким будет новый политический режим, пока никто не знает. А Сирия – сложная страна во всех отношениях. Это и многоконфессиональная, и многоэтническая, и политически по-разному ориентированная. Кто-то на Иран, кто-то на Турцию, кто-то на Америку, да, кто-то на Саудовскую Аравию. В общем, и сказать, что вот лидер правительства, он уже четко готов гарантировать, что в Сирии будет именно так какой-то четкий политический курс, и что Сирия не свалится в исламское государство. В принципе, вот эта группировка, то, что называется ИСИС, она, ну, исламская и признана террористической. И пока это ярлык с нее никто не снимал. И то, что там первые дни, первые недели, да, из Сирии не звучит никаких тревожных сообщений, ну, с точки зрения там, прав человека, да, ущемления этнических меньшинств, религиозных меньшинств, ну, это вообще еще ни о чем не говорит. Более того, ведь победа, ну, как это сказать, вооруженного восстания, да, или государственного переворота, как хотите называйте, в Сирии, это было дело рук коалиции. И, как это часто бывает, коалицию против создать легко. А вот коалицию «за» создать очень сложно. И мне кажется, что до тех пор, пока вот силы, которые свергали режим Асада, не договорятся внятно и не объяснят всему остальному миру, как будет устроено управление Сирией, как будут соблюдаться интересы разных этнических, конфессиональных групп, какие, насколько религиозным, насколько светским будет это государство, говорить о снятии санкций будет, наверное, преждевременно. Переговоры могут начаться, да, но ведь переговоры можно вести сколь угодно долго. Я не думаю, что прямо сейчас сирийское руководство получит отлуп, скажет, да не, пошли нафиг. Вот. Но сказать, что прямо вот завтра с них снимут санкции и сирийская экономика начнет процветать, ну нет, конечно, об этом говорить очень рано.
Ну так, может быть, Западу стоит как-то помочь сформулировать новому сирийскому правительству вот все эти направления? Может быть, стоит сказать, смотрите, мы готовы снять с вас санкции, если вы, и дальше списочек. Мы готовы с вами дружить, если вы, и дальше списочек.
Лиза, понимаете, Запад в данном случае это не очень даже понятно кто. Потому что, скорее всего, доминирующей силой или доминирующей страной, которая будет оказывать доминирующее влияние на Сирию, станет Турция. Вот. А Турция, ну, это как Россия. Да, она и в Азии, и в Европе, она и с Западом, и с Востоком, она и с Севером, и с Югом, и у нее 7 пятниц на неделю. Вот. И, конечно, у Турции будут свои требования, но ведь санкции вводила не Турция. Да, соответственно, у Турции главное политическое требование, ну, если не совсем уничтожить курдское движение, курдскую автономию, ну, по крайней мере, прижать ее к ногтю со страшной силой. Потому что Турция признает, считает, что вот это курдское, сирийское демократическое движение, по-моему, так оно называется, или сирийские демократические силы, что это составная часть курдского движения в Турции, которое в Турции признано террористическим, с которым идет жестокая борьба. Вот. И Турция будет требовать от сирийского руководства прижать курдов к ногтю. Но, с другой стороны, курды – это были лучшие союзники Запада в другом смысле слова, то есть, в первую очередь, Соединенных Штатов и Европы, по борьбе с исламским государством, с ISIS-ом. Потому что именно курды вынесли, ну, были там боевой силой, которая вела сражение, и которая поддерживается, и поддерживалась, и поддерживается американской администрацией. Если мы вспомним, сколько там несколько лет назад, да, было столкновение вот курдских сил американцев с боевиками Вагнера, с ЧВК Вагнера, да, вот как раз вот это были курды, которые пояснили Пригожину, с кем он пытается воевать. Вот. Поэтому здесь уже сразу возникает конфликт. Запад вот с Турцией, Турция с Америкой, предстоит сначала сами между собой договориться. Вот. И я думаю, что вот в переходном периоде американской политики, да, когда все еще целый месяц Джо Байден будет делать вид, что он является президентом Соединенных Штатов и будет разрезать ленточки и открывать памятники первой женщине-министру вот, в американской администрации. Реальные переговоры по внешней политике ведет команда Трампа, у которой нет никаких полномочий. И сказать, что, ну, я бы вообще не стал говорить, что там до 20 января или до 21 января, когда первые назначения пройдут в Сенате, можно будет говорить о том, что у американской администрации есть какая-то четкая, внятная линия поведения. Сигналы, намеки, общие линии будут, безусловно, Сирии и Дамаску передаваться. Дальше... Как они будут стыковаться, какие будут приниматься, какие не будут приниматься. Вот. Это будет вести, но это не будет публично же идти, да, потому что меньше всего Запад готов к публичной дипломатии и к тому, чтобы вот у экранов телевизоров или по видеостримам Ютуба вести переговоры, да, из Госдепартамента, такой тройной зум, Вашингтон, Анкара и Дамаск. Да, и там 10 миллионов зрителей наблюдают, как идут эти переговоры в прямом режиме, в прямом режиме, да, онлайне.
То есть получается, что пока нам нужно просто подождать, кто придет, какой будет курс в Америке, какой будет курс в Сирии, уже после этого рассуждать на тему того, какие советы западные страны, если мы говорим конкретнее, то это Британия и Германия, а также Франция, к которым планирует обращаться Мухаммад аль-Джулани. В общем, нужно определиться с курсом, а потом уже говорить о снятии санкций.
Ну, нужно определиться со многими вещами, с курсом, с отношениями с Турцией, с отношениями с курдами. Да, ну, вот опять, я считаю, что западные страны не будут прямо говорить, что мы не готовы вести переговоры. Будут сказать наоборот, будут говорить, что да, конечно, давайте.
Просто здесь же ведь выгодно наоборот дать какую-то поблажку, дать какую-то морковку перед носом, чтобы как раз-таки увеличить свое влияние в Сирии.
Я не думаю, что отмена санкций вот, может сыграть роль такой морковки, которая приведет к усилению влияния Запада в Сирии.
Почему?
Да, ведь, я думаю, что ни у Германии, ни у Франции, ни у Великобритании в Сирии никаких особых интересов нет. Да, в Сирии есть интересы у Турции, у Израиля, у Ирана, у России, опосредованно через Израиль, у Соединенных Штатов. А вот какие интересы есть у европейских стран в Турции, я, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что вообще европейские санкции против режима Асада, против Сирии, были введены вот в рамках того, не знаю, там уже сколько, 12 лет назад, давай, 10 лет назад, вот вооруженное восстание, против первое восстание, неудавшееся против режима Асада, это гражданская война, применение химического оружия. Вот. Но сказать, что западные страны претендуют на какие-то, у них есть какие-то особые интересы, да нет там особых интересов. Да. Был бы мир, да, была бы страна под контролем режима, политического режима, который не людоед и не такой радикальный ислам, страна, которая не воюет, страна, на территории которой нет места таким экстремистским, не знаю, группировкам, военным группировкам, которые вдруг начнут угрожать Израилю, чего не было уже достаточно давно с территории Сирии. Да? Вот. Но сказать, что вот Германия прямо хочет получить нефтяные месторождения в Сирии или какие-то месторождения фосфатов, да нет. Я думаю, что об этом никто не думает. Это были явно политические санкции, и вот считать, что мы отменим санкции и что-то получим в ответ, да ничего не надо в ответ. Вы сначала покажите, что вы нормальные люди, а потом уже будем говорить про отмену санкций.
Кстати, а есть уже какая-то картинка относительно России? Мы видели по сообщениям многих СМИ, что Россия вывозит значительную часть своих боевых сил из Сирии, но при этом как будто бы не очень понятно, будет ли новая власть в Сирии избавляться полностью от российского влияния.
Ну, это один из тех вопросов, на которые сирийскому руководству предстоит дать ответ.
Да, но пока мы не видим каких-то намеков и предпосылок.
Мы не видим никаких намеков и предпосылок. Я думаю, что действия российских вооруженных сил по выводу там, группировки, выводу вооружения, это такая сфера без, как, из разряда страховка, да, чтобы не случилось такого, как с выводом американских войск в Афганистане, да, когда неожиданно за 3 дня придется эвакуироваться и оставить большую часть оружия, которая перейдет не к тем людям, которым бы хотелось. Вот. Поэтому, мне кажется, это такая мера предосторожности, и она ничего нам пока не говорит о будущем российских военных баз в Сирии и не об отношениях России с Сирией. Но опять я повторю, мне кажется, что все-таки доминирующей силой, доминирующее влияние будет у Турции. Да, Турция при Эрдогане – это не та страна, которая готова делиться с Путиным своим влиянием в каком-либо регионе мира. Это конкуренты. Да, и понятно, что вот если Турция будет определять в значительной мере политическую линию Сирии, то можно предположить, что российские военные базы будут закрыты. Ну, может быть, они останутся в каком-то усеченном режиме. Но рассчитывать на что-то большее России будет невозможно.
Financial Times пишет, что Центробанк Сирии в 2018-2019 году перевез в Москву на самолетах около 2 тонн долларов и евро. То есть даже не суммами, а тоннами исчислялись эти деньги, по информации Financial Times. Есть понимание, о чем идет речь? Это деньги, которые Асад для своей семьи накапливал где-то за границей, ну то есть на территории России, или это какие-то инвестиции? Как работают подобные схемы?
Да, я думаю, что это было отмывание наркоденег, потому что буквально на этой неделе Wall Street Journal опубликовал большое расследование. Ну, собственно, вот в той территории, ну, на территории Сирии, в Дамаске, в районе в резиденциях Асада, рядом с ними были обнаружены большое количество предприятий по производству наркотиков. Какой-то вот такой название, кетанол, я боюсь соврать, но что-то какое-то вот такое название, можно загуглить. И это изначально это было лекарство, которое в 60-е годы было, ну, разрешалось к использованию как противодействие вот этой ADHD, синдрому такого аутического спектра. Вот. Но потом выяснилось, что оно вызывает привыкание, и его внесли в список запрещенных лекарств и запрещенных препаратов. А рынок, мировой рынок этого наркотика, ну, он считается наркотиком, оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. И вот по тем... в год. И вот по тем мощностям фабрик, да, которые нашли в Сирии, считается, что Сирия контролировала примерно четверть этого рынка. То есть где-то 2,5 миллиарда долларов в год. Да, ну и, соответственно, мы понимаем, что расчеты за наркотики в значительной мере идут в наличной форме. И всегда возникает вопрос, как эти деньги отбелить, отмыть. Да, и как превратить, в какой банк можно занести там, 250 миллионов наличных долларов, да, или там, миллиард наличных долларов. И в этом отношении российская банковская система была очень удобным клиентом, потому что в России наличные доллары всегда пользовались спросом, и с точки зрения банковской операции, да, какой-нибудь не очень понятный сирийский банк, или Центральный банк Сирии продавал Центральному банку России там, наличные доллары, получал на свои счета безналичные доллары. Вот вам, собственно говоря, и технология отмыва. Поэтому, конечно, это никакие не инвестиции. Я думаю, мы не знаем, да, кому реально принадлежали эти деньги, то ли принадлежали они семье Асада, которая, ну, возможно, да, с высокой степенью вероятности, потому что все эти вот фабрики по производству наркотиков, они как раз принадлежали, ну, контролировались, по крайней мере, находились в том числе и на территории рядом с резиденциями Асада. Но вот технология, мне кажется, что все-таки источник этих денег – это наркоторговля.
Да, но я думала, что Сирия как бы отправляет наркотики и получает деньги, а не наоборот отправляет деньги за границу.
И Сирия отправляет наркотики в Европу, получает наличные доллары и евро.
И вот отправляет их в Россию. Евро,
ну, конечно, в том числе и в Россию. Я думаю, что в какие-то другие страны тоже. Ну, то есть, если годовой оборот 2,5 миллиарда долларов, да, то, ну, в общем, 250 миллионов, 10% там, за 2 года, 5%, ну, это не очень большая маржа. В наркоторговле она, в общем, повыше. Да, поэтому куда-то в какие-то другие... Либо Financial Times узнала не о всех отправках в Россию. Да, никто не требовал от них это узнавать.
А как думаете, эти деньги сейчас, они чьи? Они Асада или они все-таки Центробанка Сирии? Потому что сейчас, видимо, Центробанк Сирии и Асад – это уже две совершенно разные вещи.
Лиз, ну смотрите, если мы верим Financial Times, то это проходило все там 5-6 лет назад, и с тех пор деньги, в том числе со счетов, неважно чьих, Центрального банка Сирии или семьи Асада, могли уйти и там 10 раз сменить тех, кто ими владеет. Поэтому, ну, какой смысл обсуждать, кому принадлежат деньги, которые там 6 лет назад куда-то кто-то перевел?
Хорошо, давайте еще о санкциях поговорим. Впервые европейский гражданин, как пишет опять же Financial Times, видите, я отказалась от Bloomberg и перешла на Financial Times. Впервые европейский гражданин попал под санкции Евросоюза. Это некий нидерландский подданный. Его подозревают в причастности к торговле российской нефтью выше ценового потолка, который западные страны установили. Ну, конечно, ценовой потолок – это отдельная история, но что может грозить европейцу, который попадает под санкции Евросоюза?
Ну, я, честно говоря, не видел новости. Насколько я понимаю, санкции, они вводятся, запрет для компаний и физических лиц, и юридических, ну, соответственно, и компаний физических лиц совершать какие-то операции с определенным кругом клиентов или определенным кругом товаров. Вот. И, в принципе, за нарушение режима санкций привлекаются к ответственности, там уголовная ответственность в первую очередь. Да? Поэтому вот я не видел этой новости, я не могу прокомментировать. Мне кажется, что все-таки речь должна идти о уголовной ответственности, о привлечении к ответственности человека за нарушение санкций. То есть нельзя сказать, что вот мы запрещаем гражданину X делать какие-то операции. Можно сказать, что мы всем гражданам Евросоюза запрещаем делать это. Да? Или всем компаниям Евросоюза запрещаем делать то. А вот санкции в отношении отдельно взятого человека, ну, опять, я не видел, поэтому не могу прокомментировать более подробно.
Хорошо, еще одна публикация, уже на этот раз все-таки Bloomberg. Доля газа из России в Евросоюзе снова начала расти, и в первом квартале этого года составила 19%, это на 5 процентных пунктов больше, чем было во втором квартале 2023 года. Это сезонное или это что-то говорит о динамике рынка?
Я думаю, что это сезонно, это связано с необходимостью пополнения запасов в хранилищах, подготовкой к зиме. Это могло быть связано с ценовой политикой «Газпрома». Да, я не считаю, я не вижу никаких серьезных проблем с тем, что доля «Газпрома» там выросла туда или сюда по сравнению с прошлым кварталом или с прошлым годом. Потому что главное же ведь это то, что российский экспорт газа в Европу в целом сократился примерно в 4 раза. И когда он упал у вас в 4 раза, то вырос он после этого на 2% или вырос он на 5%, но уже не очень важно.
Ну, подождите, если эта динамика, и она будет нацелена на рост доли российского газа, то, наверное, это все-таки имеет какое-то значение. Сегодня 5% пунктов, завтра 5% пунктов.
Лиз, вы в школу уже ходили, у вас же арифметика была? Была. Вот не, вы ее забыли. Смотрите, Россия продавала там 200 миллиардов кубометров газа в Европу.
Много.
Ну, там много. После того, как Путин ввел свою гениальную политику «давайте заморозим Европу», экспорт газа из России в Европу снизился до 50. Но в эти 50 входит Турция. Uh-huh. И Турция потребляет там примерно треть этого газа. Да? То есть вот сам по себе Евросоюз, ну давайте 35 миллиардов кубометров газа потребляет. Вот 5% от 35 миллиардов – это 1,75. Это меньше 2 миллиардов кубометров. Ну, то есть, вот на самом деле 35 после 200 или 37 после 200, ну, это не очень важно. Но мы хорошо понимаем, что никакого движения в сторону 200 или даже 100 миллиардов кубометров газ быть не может, потому что крупнейшие страны, которые были, страны, которые были крупнейшими потребителями российского газа, это Германия, это Австрия, это Италия, да, они уже не будут покупать российский газ. Никогда. Они сказали, что они от него отказались. Да, поэтому ну, может ли экспорт российского газа вырасти до 40 миллиардов кубометров? Теоретически, наверное, да, если «Газпром» найдет какие-то каналы, по каким прокачать, потому что, ну, судя по всему, с 1 января, вот, по крайней мере, Украина не забронировала мощности на прокачку газа из своей газотранспортной системы в Евросоюз. Это означает, что никаких соглашений пока нет. Да? Ну, а выгнать через Турцию и потом через Балканы, там на такие объемы точно не получается. Поэтому мой прогноз, что если украинский транзит не будет работать, то в следующем году экспорт газа в Европу снизится. Да, и он там с тех самых вот 35 миллиардов, которые было в этом, ну, условно в этом году, он снизится, я не знаю, может быть, до 20, тем более, что там Австрия прекратила покупки российского газа. Да, поэтому вот если говорить там 100 или 20, то движение будет в сторону 20.
Кстати, об этом. Правительство подготовило план по развитию в России конкурентной и эффективной экономики до 2030 года. Как вам план?
Отличный план.
Надежные, как швейцарские часы.
Лучше, лучше. Потому что, как это, у Алисы в «Стране чудес» планы выродимые, планы выполнимые, а не выполнимые пунктиром. Вот, это, ну, это гениальное изобретение по отмыву денег. Ну, вот по распилу бюджетных денег, извините, не отмыв, а здесь распил уже в полном смысле. Да, потому что, ну, повышать... Там, во-первых, деньги какие-то смешные совершенно выделяются на эту программу. Вот. А во-вторых, мы же понимаем, что вот, современная эффективная экономика, она базируется на нескольких принципах, до которых Россия как до Луны. Да, это доступ к современным технологиям, это доступ к современным товарам, и это возможность конкурировать на глобальном рынке товаров. То есть возможность наращивать экспортные возможности, способность наращивать экспортные возможности, да, и продавать свои товары с тем, чтобы у них их качество проверялось мировым рынком, да, и вы могли наращивать их предложение. Вот. Но ничего похожего в России не наблюдается. Там произвести, как, знаете, в Советском Союзе было такое, производство средств производства для там, производства средств производства. Да? Вот. То есть производить оборудование, какие-то такие целые технологические комплексы, чтобы Россия вдруг начала производить что-то нужное миру, но пока об этом речи не идет. Все поставки западного технологического оборудования прекращены. Китай ну, продает России какие-то российским компаниям какие-то ну, отдельные станки, но он не продает технологические комплексы, потому что не хочет делать Россию своим конкурентом. Ну, поэтому вот там устойчивая экономика, ну, я даже, вот, мне просто смешно стало, когда я это прочитал, потому что, ну, вот, что может быть устойчивым в экономике, у которой есть две точки опоры. Одна сырьевые ресурсы, вторая там деньги, которые Минфин собирает в виде инфляции, инфляционный налог, за счет которого финансируют войну. Да, вот эта экономика в принципе не может быть неэффективной, неустойчивой. Но зато есть большие деньги, которые министры могут между собой поделить.
Тут, кстати, вопрос от пользователя под ником Миха. Читал ответ Олег Сашенко на стрим Евгения Альбац экономистом. А в самом деле, на что можно ориентироваться в статистике, кроме Росстата? Это вот касательно будущего российской экономики.
Ну, смотрите, есть же статистика Росстата, есть статистика Минфина, есть статистика Центрального банка. Да, вот в России это три основные источника статистики. И там вот при всех, мы можем много говорить о том, что и сказать, так, по степени открытости я бы поставил на первое место Центральный банк, на второе Минфин, а на третье Росстат. Но не потому, что Росстат там мало печатает статистики, да, он печатает ее много, но у Росстата статистика между собой не стыкуется. Да, то есть вот она не бьется, и она не бьется ни с данными порой Центрального банка, ни с данными Минфина. Вот. И В моем понимании, вот то, что я вижу я, то, что я смотрю, и, ну, насколько я понимаю статистику денежную и бюджетную, да, там никаких особых, ну, там, заметных, по крайней мере, да, скажем так, давайте, я не смог обнаружить никаких косяков. Да, то есть мне кажется, что та статистика, которую дает и Центральный банк, дают и Центральный банк, и Минфин, она взаимно не противоречива, и я не верю в то, что там либо Набиуллина, либо Силуанов, их там команды могут, вы знаете, как выдавать одну форму статистики, один объем статистики в общественное пользование, а другой объем статистики использовать для себя. Ну, так можно сойти с ума. Да, то есть вы не можете одновременно жить в двух. Вот, вы точно когда-то перепутаетесь. Да? Вот, нельзя там к Путину приходить и говорить: Владимир Владимирович, у нас кредиты сократились на 2%, да? После приходить на пресс-конференцию и говорить: вы знаете, у нас кредиты выросли на 5%. Да, ну, так не бывает, потому что, ну, в какой-то момент Владимир Владимирович или его люди скажут: слушайте, Эльвира Сибзадовна, да, вы кому врете? Вы мне врете или им врете? Да?
Разве вот Путин не говорит сам так? Ни слова народу о том, насколько у нас сократились там вот кредиты. Ни слова народу о том, какая у нас настоящая инфляция.
Лиз, Путин говорит, что нельзя показывать. Да, ну вот, например, почему я сказал, что там по степени прозрачности Росстат стоит на последнем месте? Ну, потому что Росстат с радостью выполняет вот эти политические указания там спрятать данные о добыче нефти. Да, спрятать данные о переработке нефти, спрятать данные о потреблении отдельных видов там, продовольственных, непродовольственных товаров и так далее. Да? Там, занизить инфляцию, сделать так, чтобы по итогам там, 2024 года она ни в коем случае не превысила 10%. Да? И вот Росстат безропотно выполняет все эти приказы и не вступает ни в какие обсуждения, дискуссии, не отвечает на вопросы, как они получают. То есть очень такая мутная методология, которая еще и меняется время от времени. Вот. И в этом отношении Путин, безусловно, дает указания, что можно, а что нельзя, но только не нужно думать, что вот Путин только этим спит и видит. Да? То есть он считает, он понимает, там, не знаю, кто-то ему объяснил, да, что вот данные о добыче нефти и переработке нефти нужно засекретить. Да, потому что данные о добыче нефти показывают, насколько западные санкции влияют на российскую нефтяную промышленность, а заодно там, помогают Саудовской Аравии и другим участникам картеля ОПЕК+, понимать, Россия нарушает или не нарушает свои обязательства. А данные по нефтепереработке нужно засекретить, чтобы украинские там, политики, украинские эксперты, украинские военные не знали, насколько серьезный ущерб нанесен вот этими ударами дронов. Да, то есть вот эта мотивация очень простая. Да? А сказать там Путин, почему нужно засекретить данные о росте кредитов, слушайте, Эльвира Сибзадовна, это ваша проблема. Вот хотите засекретьте, хотите рассекретьте. Но это вот если вы считаете нужным, да, ну так и скажите. Да? Только не надо меня перевернуть, как это. Я в этом ничего не понимаю. Вот в нефти я понимаю. Да? Нефть, санкции, вот эта цепочка мне понятная. А если у вас Росстат еженедельно объявляет индекс инфляции, который, там, не знаю, уже в годовом выражении 20% или выше, ну что еще там можно? Давайте Росстату запретим публиковать данные по инфляции. Вот это будет радикальное решение. Да, там данные по кредитам, между динамикой кредитов и динамикой инфляции прямой связи нету. Ну, понимаешь, она такая, в принципе, существует, но не то, чтобы можно было по формуле из одного вывести в другое.
А декларации еще в 2022 году, по-моему, после начала войны дали возможность чиновникам не отчитываться о своих средствах, о своих доходах. Все это осталось на добровольном уровне. И сейчас просто на Эхе я видела публикацию. Проект «Декларатор» попытался получить информацию о доходах более чем 4000 должностных лиц. И только 63 человека сказали, что готовы показать декларации. Еще меньше в итоге их показали. Для чего нужно было ограничивать чиновников от этой отчетности? Казалось бы, ну пусть страдают, пусть отчитываются.
А зачем?
Ну как зачем?
А зачем? Ну, Лиз,
а зачем это было 10 лет назад?
Ну, 10 лет назад Путину или там Медведеву объяснили, что Россия хочет стать страной прозрачной, что чиновники, борьба с коррупцией – это важное направление деятельности политической, да, что очищение от коррупции – это правильная политическая линия. Вот. Но ведь рекомендация, ведь опять я вернусь к этой теме, да, что Путин же не сам придумывает, что надо засекретить или отсекретить. И ну, чиновники разного, там министры, его помощники, там время от времени пишут ему какие-то записочки, вносят какие-то предложения по разным вопросам. Вот эта вот отмена декларации о доходах, она же была в самом начале войны, да, и когда Путин подписывал, в моем понимании, насколько я видел эти тексты, потом практически не глядя, да, ему приносят там текст на 25 страниц. Ну что, он читать, что ли, будет этот
текст? А, это просто
нет,
чиновники ему подсунули, а он
ну,
не
конечно.
глядя махнул.
Ну, конечно. Ведь чиновники в этом заинтересованы, да, в том, чтобы не отчитываться. Но помимо того, что там, вся независимая пресса начинает над ними издеваться, какие у них замечательные доходы, да, ну ведь просто само по себе заполнение этой декларации, оно требует каких-то сил, там, времени, там, собирать. Ну зачем? Зачем себя грузить? У нас есть более важные дела. Правильно, Владимир Владимирович? Правильно сказал Путин. И вперед. Верной дорогой идете, товарищи.
А неужели, правда, это настолько напрягало чиновников? Но они ведь не сталкивались ни с какими последствиями, даже если какие-то расследователи находили у них какое-то имущество. Ну, может, им говорили, ай-яй-яй, нехорошо. Все дела коррупционные, которые мы наблюдаем, ну, во всяком случае, большинство из них, они никак не связаны с тем, что кто-то замечал в декларациях какие-то лишние машины, яхты и квартиры.
Может, члены семьи замечали то, о чем раньше не знали.
А, то есть это от жены скрывать? Почему бы не
ну,
подписать
от жены, от
целый закон для того, чтобы скрывать от жены покупку новой яхты?
Не, это же совсем смешно. Это совсем смешно подписать закон, что там от жены жена не имеет права зайти в интернет и прочитать твою декларацию. Ну, вот, а вот так вот, раз, и это была яхта, нету яхты, был самолет, и нет самолета.
Вообще,
ну, куда делся?
Мне, конечно, очень порадовало в этом эховском материале, там приведен комментарий одного из чиновников, который говорит, что публикация его данных угрожает его безопасности, если данные в открытом доступе, и на фоне этого то, сколько данных иностранных агентов тех же самых выкладывают в открытый доступ, ну это просто очаровательно.
Ну, так они же иностранные агенты, они же не путинские агенты, правда? Они же не путинская команда, они же не с Путиным. Ну, слушайте, иностранные агенты – это вообще люди не то что второго, а третьего сорта. С ними можно вытворять все, что угодно, лишать всех прав конституционных, нарушать их возможности, запрещать им там, питаться нормально, да, запрещать зарабатывать деньги в России. Но это считается, что это нормально. Да? Это же как это? Наказание, там, внесудебное наказание, внесудебная там, форма ограничения возможностей жизни. Ну, это можно, да, это чиновничий произвол, его никто не отменял. Поэтому, да, с иностранными агентами можно и так поступать.
А у вас ведь никаких не осталось финансовых интересов в России, вроде там авторских отчислений?
Нет, не осталось. Нет.
Я просто на фоне нового законопроекта.
Я от них отказался, Лиз. Я давно уже понял, куда все это дело клонится. Да? Я от всех авторских возможных гонораров и прочего от всего отказался. У меня нет ничего.
А книгу вашу новую написанную вы собираетесь в России издавать?
А, Лиза, я собираюсь ее в России продавать.
Прям продавать, но не издавать.
Да, не знаю. Я не занимаюсь издательством, Лиз. Я же писатель, да, я же не издатель. Я знаю, что эта книга, ну, там, сильно надеюсь, по крайней мере, процесс идет, да. Там редакторы работают, издательство обещает, что книга будет издана. Но как минимум она в России, ее можно будет купить в электронном формате, да.
Потому что вообще... Электронно это неинтересно.
Я все понимаю, но если там, как сказать, если те возможности, которые существуют сегодня, они сохранятся, то я считаю, что книга в бумажном формате будет в России.
Когда?
О, Лиз, ну, наверное, и там вторая половина января, февраль.
Ну, то есть, уже совсем скоро.
Но опять, я, собственно говоря, это же не от меня уже дальше все зависит, да, просто мы же понимаем, что сейчас там сезон новогодних праздников, да, потом постновогодних праздников, ну, такой не сильно рабочая атмосфера, ну и где-то так.
Ну хорошо, приятно, будем ждать. Алиев тут сказал, что Азербайджан ждет российских инвестиций в восстановление Нагорного Карабаха. Что это Алиев губу раскатал?
Ну, может быть, у него какой-то есть политический компромисс, да, ведь, может быть, он какую-то сделку собирается сделать с Путиным, ну, например, чтобы еще раз не нападать на Армению или защищать права армян.
Подождите, а Путина-то это зачем? Вроде же Армения уже так по-свински себя повела, что дальше пусть сама свои проблемы разгребает.
Ну, вдруг он, Путин армянам, армянскому народу, армянским избирателям на следующих выборах будет, найдет своего, как в Украине он искал, пророссийского кандидата, да, к которому он скажет, что вот у тебя есть такая козырная карта, чтобы ты с нее заходил. Если Алиев хочет от России получить денег, ну, значит, что-то он готов России дать взамен, правда? Поверить в то, что у Азербайджана не хватает денег на какие-то инвестиции, вот именно денег, да, то это сложно, потому что страна достаточно богатая.
И то есть вопрос не в том, что Россия должна помочь нуждающемуся, а в том, что Россия должна за что-то заплатить этому самому нуждающемуся.
Россия может купить что-то. Не должна, а может. Да, Алиев сделал предложение, от которого, в принципе, можно отказаться. Да, ну, можно и подумать. Ведь Россия же не обвиняет, когда мы говорим о вообще иностранных инвестициях, инвестициях вообще, ну, это деньги, это самое последнее дело, которое нужно обсуждать, потому что инвестиции, это, в первую очередь, это оборудование, да, это вот такой производственный капитал, технологический капитал, это менеджерский капитал, человеческий капитал. Да, там деньги это зачастую вам, когда вам привозят, грубо говоря, оборудование, да, то, конечно, оно исчисляется в денежных единицах, но в принципе без этого оборудования сами себе денежные единицы ничего не сделают. Россия не является производителем оборудования, то есть вряд ли Азербайджан предлагает открыть свой рынок для России как производителя промышленного оборудования. Но об этом речи не идет. Значит, что-то он предлагает купить, ну, соответственно. Люди, которые понимают, что он предлагает, да, возможно, будут с ним вступать в дискуссию.
Занятно будет понаблюдать, и, может быть, даже мы что-нибудь увидим где-то в обозримом будущем.
Ну, может быть, там Рубен Варданян будет на другой чаше весов. Мы же здесь прочитали, да, что ему предъявлено обвинение по 45 пунктам и грозит там пожизненное заключение.
Да? А он нужен Почему? Путину? Путин захочет его выкупать через инвестиции?
Ну, Путину, не знаю, нужен ли он Путину, но Чемизову, я думаю, что у Чемизова есть перед Вартаняном некие, не знаю, там, формальные или неформальные обязательства, ну, потому что в свое время Варданян помог Чемизову получить контроль над АвтоВАЗом и над КАМАЗом, и там сделал много других разных интересных сделок, на которых и лично Чемизов, и Ростех хорошо заработали.
Еще одна тема у вас как раз в канале про это читала, что Министерство экономического развития собирается скорректировать прогноз инфляции на 2025 год. Какие вообще сейчас есть у наших министерств планы на инфляцию? Ну, то есть, наверное, у них есть какая-то норма на инфляцию этого года, как ее нужно преподнести. Наверное, у них есть какие-то обязательные границы на инфляцию следующего года. Как это все работает?
Ну, Лиз, когда мы говорим о планах Минэкономики по инфляции, то, вообще-то говоря, единственное, когда этот план имеет какое-то существенное значение, он играет какую-то роль, это в тот момент, когда Минфин считает проект бюджета на следующий год. Да, потому что, исходя из той инфляции, которую прогнозирует Министерство экономики, считается там динамика ВВП, считаются налоговые доходы, считаются расходы, проводится индексация. То есть вот ценность инфляционного прогноза, она имеется где-то там в июле, в августе, ну, в крайнем случае, в сентябре каждого года. А после этого, ну, теоретически, конечно, Минэкономики может пересматривать свой прогноз инфляции, хочет раз в месяц, хочет раз в неделю, хочет ежедневно, да, может вообще не пересматривать. Если у Минфина нет задачи пересмотреть бюджет, что на самом деле тоже бывает, потому что иногда там где-то в середине года, в мае, в июне, Минфин неожиданно докладывает Путину: Владимир Владимирович, у нас образовались там вот доходы, если хотите, мы их проведем через бюджет. Если хотите, мы их проведем мимо бюджета. Вот. Но если вы хотите их через бюджет, то Минэкономики должно объявить, что у них повышенный прогноз инфляции. Там, ну, короче говоря, вот так вот. Мне кажется, что сам по себе, ну, уже в тот момент, когда Минфин внес бюджет в Думу, а это было в конце сентября, было видно, что инфляция и 2024 года, и 2025 года у Минэкономики занижена. Да, ну вот, но, собственно говоря, и сейчас мы видим, что по итогам этого года она будет уже где-то там, наверное, очень близко к 10%. Ну и, соответственно, пока там, мой прогноз, что она будет и дальше ускоряться. Так, значит, всем критикам, которые хотят говорить, что откуда я взял 10%, я ориентируюсь на те цифры, которые публикует Росстат. Да, если кто-то готов предложить свою методику, свои данные, показать длинные ряды, то я готов это дело обсуждать. Я пока говорю вот в том формате данных, о которых говорит Росстат, да, и которые Минфин использует для того, чтобы считать бюджет. Не надо забывать, да, что там каждый из нас может плакаться и говорить, что инфляция не 10%, а 20%, не 20%, а 30%, не 30%, а 49%. Но если Минфин для целей доходов и расходов берет там, 7,5%, да, то вот это тот прогноз, который был у Минэкономики на текущий год. Вот, поэтому, в принципе, ну да, конечно, хорошо, что иногда в какой-то момент с сильным запозданием Министерство экономики говорит, что, в принципе, да, конечно, мы там в прогноз не попали. Но и там где-нибудь в марте, в апреле, что на самом деле... Технологически понятно, такой более-менее адекватный прогноз инфляции на следующий год, он действительно будет понятен по итогам первого квартала. Потому что мы увидим, да, вот будет ли в первом квартале инфляция разгоняться и дальше, или она выйдет вот на этом плато застрянет, и там ускорение наступит ближе к концу года, как случилось в этом году. Вот. Но практического смысла нет никакого, потому что сколько бы Минэкономики не пересматривал свой прогноз, это не станет аргументом или не станет обязательным требованием для Минфина пересмотреть проект бюджета, увеличить расходы на невоенные сектора. А военные получат сколько надо.
А мне вот интересно, когда рассчитывают бюджет по прогнозам инфляции, там вот правда, вот какой прогноз вслух сказали, по такому и рассчитывают, или все-таки говорят вслух одно, а потом держат там два в уме?
Нет, Лиз, вы абсолютно правы в первой части ответа, да, я ответил именно и так. И не случайно, и Минэкономики, если вы зайдете на сайт Государственной Думы, ну так, если вам нечего будет делать, вас там будет как бессонница мучить, можно зайти в раздел «Законодательная деятельность», там, найти проект закона о бюджете на текущий год, и вы увидите там огромное количество сопроводительных материалов, там несколько тысяч страниц, если их распечатать, да, в том числе и достаточно подробные расчеты, как, почему, ну, что вот именно по этим индексам инфляции рассчитывается и там налог на добавленную стоимость, и подоходный налог, там, и на налог на прибыль. Да, нет, это, я поэтому и говорю, да, что вот когда я говорю, что инфляция там 7,5-9-10%, вот все правительство, оно живет в этом же масштабе цен. Да, и они, когда правительство обсуждает проблемы, правительство обсуждает прогнозы, там, Путину что-то докладывают, они все исходят вот из этих цен. И там свои решения, там вот у нас послезавтра Центральный банк будет принимать решение по ставке, Центральный банк будет исходить из той же самой информации, из которой, ну, которую я там использую для своих рассказов, да, из данных Росстата, из данных опросов Центрального банка и так далее. Вот, поэтому так вот. Дальше действительно считают, они считают, ну, собственно, в этом же и получается, я часто говорю, что за счет этого Минфин собирает вот этот инфляционный налог, да, если он заложил в прогноз бюджета 2024 года, там инфляцию 5%, а она кажется 10%, то значит номинально, как это в попугаях, больше. Да? То есть номинальный объем валового внутреннего продукта окажется больше, налог на добавленную стоимость окажется больше, ну и так далее.
Я тут еще вот о чем подумала, читала в том числе в вашем канале в очередной раз про дефицит труда в российской экономике. Мне вот что интересно, а ведь у нас благодаря развитию технологий постепенно сокращается количество людей, которые нужны на тех или иных профессиях. Ну, то есть где-то заменяют роботы, ну, не физические роботы, а различные искусственные интеллекты и так далее. Почему при этом все равно увеличивается дефицит труда, дефицит рабочих рук?
Лиз, длинные исследования, но длинный анализ экономики показывает, что внедрение промышленного оборудования, то есть начиная там с промышленной революции, потом, не знаю, технологическая революция нам 20 века, информационная революция, начиная там с 80-х годов, не приводит к тому, что в экономике нужно меньше рабочих рук. Да, вот это экономика после того, как появляются некие новые средства производства или новые там системы управления, да, роботы, что-то еще, да, и, там, возможности онлайновой торговли, в экономике происходит перераспределение рабочей силы. Рабочая сила из одних секторов уходит в другие сектора. Да, но в целом не было такого, чтобы вот введение какого-то типа, ну, в массовом масштабе, не знаю, там, двигателя внутреннего сгорания привело к тому, что в экономике стало работать меньше людей. Нет, так не работает. А про искусственный интеллект пока, ну, вообще очень рано говорить о том, начнет он или не начнет вытеснять кого-то. Пока речь идет о том, что он может там в отдельных секторах быть вашим помощником, да, но вы должны научиться это делать. То есть пока нет систем, которые готовы полностью вытеснить людей, они там могут помогать, да, людям решать задачи. Ну, не знаю, так же, как, например, в свое время, когда это случилось, наверное, середина 80-х годов, появление персональных компьютеров, ну, практически вытеснила профессию машинисток, да, которые вот сидели на печатных машинках, печатали, перепечатывали. Там были
а вот на эхе они до последнего оставались.
Ну, нет, смотрите, понятно, да, что там работа на персональном компьютере, в принципе, ну, там, как клавиатура та же самая, да, и тексты делаются та же самая, но просто если раньше вы печатали, я не знаю, вы же точно не застали эту пишущую машинку, я свою диссертацию еще на ней писал, вот, и там же как получалось, что ты напечатал текст, да, после этого начинаешь его править, да, после этого там начинаешь резать, все переставлять и отдаешь снова машинистке, чтобы она это снова печатала. И она снова с нуля начинает все это дело печатать. Да, то есть вот это вот, то, что сейчас копипаст взял, переставил, ну, вот совершенно другая технология, но это не означает, что там, да, профессия машинистки исчезла, их стало меньше, но там, зато они стали работать где-то в других секторах. Или там появилось какое-то огромное количество профессий, связанных с информационными технологиями, которых там 20 лет назад, 30 лет назад вообще не было. Но поэтому вот разговор о том, что там технологии, роботы, искусственный интеллект там сократят потребность в рабочей силе в разы, ну, или там на 20%, на 30%, ну, теоретически где-то в будущем, не знаю, там, через какое-то большое количество лет, возможно, такое и случится. Но это не вопрос ближайших там 5 или 10 лет.
Ну, то есть, ну, например, я условно знаю, что в банках меньше сейчас сотрудников колл-центров, ну, таких, которые совершают базовые какие-то прозвоны, потому что их заменяют вот этими самыми роботами с искусственным интеллектом, который поддерживает разговор. Ну, то же самое можно видеть и по рекламе, когда звонят вот эти вот противные спамеры, которые пытаются тебя куда-то привлечь, тоже делая вид, что они настоящие люди. Ну, то есть, вот эти роботы вытеснили каких-то реальных людей, которые занимались бы тем же самым, но эти люди просто пошли работать, не знаю, на обслуживание этих роботов.
Они пошли работать куда-то еще. Мы не знаем, куда они пошли работать. Да? Но там мы ни в одной стране мира не видим, что вот эти роботы, искусственный интеллект привели к тому, что, не знаю, 2%, 3%, 5% рабочей силы освободилось. Да? И что там рост безработицы связан с тем, что в массовом масштабе внедряются какие-то новые технологии на производство. Нет, конечно, этого нету. Этого нету. И сокращение, не знаю, там десятков тысяч, предположим, там десятка или десятков тысяч сотрудников российских колл-центров, там российских банков, ну, в общем, как на общем уровне безработицы незаметно. Да? Мы видим, что Росстат уверенно отчитывается о том, что безработица все ниже, ниже, ниже. Скоро уже вообще, наверное, отрицательной станет.
Отрицательная безработица. Ладно, давайте поговорим еще немножко о Соединенных Штатах. У нас 6 минут остается. Во-первых, как вам новая прическа Трампа?
Да я, честно говоря, не знаю, Лиз. Ну, что я буду комментировать? Я же не стилист, правда.
У нас просто возникло предположение, что Трамп правильно не рискнул менять прическу до выборов, потому что кому бы он был нужен с какой-то новой непонятной прической? Он вообще похож на какого-то полковника из американского фильма.
Лиз, ну, послушайте, я вот точно не со мной нужно вести разговор на эту тему, да, почему он сменил прическу, для чего он сменил прическу, кто ему посоветовал это сделать, да, ну, вот, честно
хорошо,
говоря...
Хорошо, если поговорить, как его прическа повлияет на нефтяные рынки?
Ну, вообще никак.
Ну, я шучу, вообще никак. Ну, что вы так серьезно?
Я думаю, что люди, которые сидят у нефтяных терминалов, они смотрят на движение цен, на там спрос и предложение, и у них нет там специального мини-экрана, мини-окошка, где там прическа Трампа с разных сторон,
да, и вокруг нее графики.
Да, 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 графики, там, как у него волосы причесаны. Да нет, ну, послушайте, мне кажется, что вот если смотреть на там разных политиков, которые сидят долго, ну, посмотрите на Владимира Путина, у него тоже там внешний вид меняется, да, если вы посмотрите на него там... Да, вы посмотрите на него
25 лет. У него лицо меняется, но не прическа же.
И прическа тоже меняется. Ну как? Ну да, меняется. Меняется, волос меньше, так же, как вот там есть такая проблема, да, там по себе знаю. Вот. Ну, не знаю, посмотрите на того же, там, не знаю, Барака Обаму, да, который вот там, как в тот момент, там, в 2008 году, когда он стал президентом, посмотрите на него сейчас. Ну да, люди меняются, и там по каким-то причинам они считают нужным иногда изменить свою прическу. Ну, опять, это же вопрос. Вот, возможно, ему кто-то продал из стилистов, что вот ты через месяц придешь в Белый дом, и чтобы все понимали, что ты будешь другим. Вот давай вообще все поменяем. Еще ты откажешься от желтых галстуков, но это на следующем шаге, да? И перейдешь на зеленые галстуки. Ну,
чтобы
вот,
никто не подумал, что он Украину поддерживает.
Чтобы никто не подумал, что он Украину поддерживает, но синий то, зеленый тоже плохо, потому что подумают, что ты зеленый, поэтому придумал какой-нибудь там фиолетовый, например, галстук. Ну, опять, они же, на то они и стилисты, да, на то они деньги получают, чтобы объяснять там, человеку, который является заказчиком, почему нужно сделать то или другое.
И Трамп заявил, что есть некий небольшой прогресс в переговорах по Украине. Киев посылает некие сигналы о готовности урегулировать конфликт. Это при том, что мы, как мы все помним, Трамп вообще-то еще не является президентом. Об этом что говорят и что об этом известно?
Лиз, ну я уже говорил, да, сегодня о том, что действительно вот такое ощущение, что, по крайней мере, в вопросах внешней политики президентом США уже является Дональд Трамп. С ним ведут переговоры, с ним ведут дискуссии, с ним обсуждаются условия того или другого. Я не знаю, я сразу скажу, да, что никакой подробной информации или там, серьезной утечки информации о том, какой прогресс и в чем он достигнут, нет. Моя гипотеза состоит в том, что вот здесь как раз вчера, сегодня такая мини-полемика между Владимиром Зеленским, президентом Украины, и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, да, когда Орбан предложил Зеленскому некий проект соглашения о приостановке военных действий, ну, видимо, сказав, что этот проект согласован с Путиным и с Трампом. Да, потому что Орбан как-то вот он очень активно выступил в роли посредника, но, по крайней мере, был на телефонных звонках и на визитах, со многими поговорил, да, и это публично озвучивалось. И вполне вероятно, что, вот, скажем так, некое предложение о прекращении боевых действий, военных действий, которое с точки зрения там, Орбана, Трампа, Макрона является приемлемым для Украины, удалось сформировать, да, и на которое согласен Путин. Да, то есть вот, и, возможно, Трамп это считает, что вот это и есть тот прогресс, который достигнут. Но, знаете как, когда мы не понимаем, это прогресс на 0,5%, на 5% или на 99% от точки отсчета, очень сложно говорить, это движение, как, нам, в конце, нам же важен результат, правда, нам же хочется всем, чтобы война остановилась, чтобы она прекратилась, чтобы прекратили убивать людей. Да, и поэтому сказать, вот насколько мы продвинулись в этом направлении, да, сейчас невозможно.
Давайте закончим наш эфир рекламой. Я расскажу, что у нас есть за книжки на shop.diletant.media. Все-таки не только же про вашу книгу рассказывать, про нашу тоже расскажем. Во-первых, у нас есть комиксы в наличии в количестве шести штук, шести томов. Можно их купить разом, единым пакетом. Это будет стоить дешевле, чем покупать их по отдельности. Комиксы из серии «Спасти». Мы берем какую-то историческую персону и радостно ее спасаем от неминуемой гибели. Комиксы в том числе и с исторической частью, так что это не только развлечения, всякие размышления на тему, но и погружение в историю. Я вот туда про Ричарда писала, Ричарда Третьего. И, кстати, Ричард Третий есть и в новом номере журнала «Дилетант» про то, как ему воссоздали голос. Тоже очень интересно. Еще у нас есть Никита Хрущев, «Вождь вне системы». Там осталось около 50 штук из 5000 тиража. Так что скоро закончится. Поторопитесь, поспешите. И я напоминаю, что у нас будет в субботу большой стрим по сбору денег для «Живого гвоздя». С самого утра, с утреннего разворота и заканчивая Воробьёвой с Быковым, уже совсем в ночи мы будем непрерывно вещать, вспомним старые программы, призовем классных гостей. У нас будет Воробьёвой стрим на 2 часа с 8 часов до 10, где мы просто будем душевно разговаривать с хорошими людьми. Кстати, Кац там тоже будет, так что приходите обязательно. Ну и если вы сможете нас поддержать, мы будем этому очень рады. Мы с вами прощаемся. В 22 часа программа «Один» с Дмитрием Быковым. Ставьте лайки, подписывайтесь и хорошего вам вечера.
Спасибо большое за беседу и до свидания, до новых встреч.